На опустевшей трибуне среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка сидел один только Корейка. Он никак не решался сойти вниз. «Сойдите, Александр Иванович!» — кричал Остап. «Пожалеете себя? Глоток холодного нарзана, а? Не хотите? Но хоть меня пожалеете. Я хочу есть, ведь я все равно не уйду. Может быть, вы хотите, чтобы я спел вам серенаду Шуберта «Легкую стопой ты приди, друг мой»? Я могу». Но Корейка не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что деньги придется отдать. Пригнувшись и останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз. «На вас треугольная шляпа!» — резвился Остап. «А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас! Ну, здравствуйте! Здравствуйте! Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома? В пещеру Лихтвейса, где вы храните свои тугрики?» «Сперва обедать», — сказал Корейка, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль. «Можно и пообедать, только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы», — соврал Остап на всякий случай. И, вспомнив о молодцах, он погрустнел. Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, запивали его лимонадом. Европейцы засели за столы. Много трудов, забот и волнений перенесли строители магистрали за 2 года работы. Но и немало беспокойства причинила им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждалось меню, азиатское, европейское, вызвал продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные Штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в единоборство. Наконец, ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство. Иностранцы, дипломаты, москвичи. Как их накормить поизящнее? Все-таки они у себя там в Лондонах и Нью-Йорках привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве у известного Маркьяныча и теперь доживал свои дни заведующим нарпитовской столовой у Куриного базара. «Так вы... смотрите, Иван Осипович, — говорили ему в управлении, — не подкачайте, иностранцы будут. Нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонисти». «Верьте слову, — бормотал старик со слезами на глазах, — каких людей кормил? Принца Вюртембергского кормил. Мне и денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Покормлю вот и умру». Иван Осипович страшно разволновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел, но оставить Европу без обеда не решился. Представленную им смету сильно урезали, и старик, шепча себе под нос «накормлю и умру», добавил 60 рублей из своих сбережений. В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке. Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал: «Отойди, мамай! Не видишь, что делается! А, Господи, соус пикан перестоится! И консоме с пашотом не готово!» На столе уже стояла закуска, все было сервировано чрезвычайно красиво и с большим умением. Торчком стояли твердые салфетки. На стеклянных тарелочках во льду лежало масло, скрученное в бутоны. Селедки держали во рту серсо из лука или маслины. Были цветы, и даже обыкновенный серый хлеб выглядел весьма презентабельно.